главной темой Вермара это тема любви и музыки, любовь и музыка. Вот в этой картине «Дама с клавесином» мы как раз с этим встречаемся. Мы ее смотрели же, нет?
Нет.
Ага, вот. Отлично. Значит, что здесь в этой картине? Значит, дама за клавесином, ее голова находится на фоне картины, а в самой картине кто изображен? Амур. Амур. И дама начинает играть, и вдруг оборачивается и слышит, кто-то идет. И Амур подсказывает, кто идет. Ну и, конечно, как всегда, у Вермара есть великолепное ощущение вот этого потока света. Понимаете, свет вот прям как бы живой такой, реальный свет. Вот, ну, чуть не иллюзорный свет входит в эту картину. И снова обратите внимание, как выстраивается ритм прямоугольников. И как точно он размещает голову девушки, которая является центром композиции, на пересечении вертикали и горизонтали рамы. Видите, да? Как здесь работает все. То есть каждый раз, вот, глядя на его работу, может быть о том, что эта вот композиция абсолютно безупречная. Нельзя сдвинуть ничего ни налево, ни направо. Дальше. Так, ну вот еще одна музыкальная тема. «Дама за вирджиналем». Еще один музыкальный инструмент, предшественник нашей пианино. Вот. Ну и прием у него, в общем, почти тоже будет, потому что это опять пересечение вертикали и горизонтали, и голова вот она прям сразу же начинает быть в центре. И Вермар безупречно разыгрывает тему холодного и теплого, а живопись — это же борьба теплого и холодного. И вот тут мы видим с вами оранжевый, вот это самый, это Виола де Гамба на переднем плане, оранжевый, да? Вот, и оранжевый повторяется вот он везде. Стена, она как бы вот состоит из двух слоев краски, это оранжевый и лессировочный фиолетовый. Так, дальше. Ну, здесь одна тема. Тема любви, конечно, да? Дам офицер, как и девушка. Офицер, смеющаяся девушка. И каждый раз, строя свою композицию, Вермар думает и о пространстве. Поэтому фигура кавалера, офицера, резко увеличена, видите, по отношению к девушке. Они сидят совсем рядом, близко. А офицер резко увеличен. Вот. И соединяет их, вот горизонталь карты, она прям заставляет этого глаз перевести от кавалера к девушке. Так, дальше. А это одна из самых гениальных работ Вермара. Вот если есть у него несколько шедевров, то это один из тех. Это действительно шедевр Вермара, молочница. У нее несколько названок, название «Служанка», «С молоком» там «Молочница», «Молочница». И вот смотрите, как точно выстроена как композиция. Ведь левая часть картины от нас с вами, она вся перегружена, да? Там натюрморт на столе, сама молочница это, и окно, там еще что-то висит. А правая сторона пустая. И тем не менее равновесие соблюдается в картине. За счет чего? Да, за счет этой жаровни, которая точно повторяет форму стола. Видите, нет? Ракурс стола. Раз и раз. Вот. Вот такой ритмический повтор и вот держится. Вот в этой работе Вермар работает, ну и в других тоже, только менее заметно, работает точками, пуанты, точки. В его живописи пуантализм появляется задолго до французов, представляете? Но точки эти не сильные такие, как у французов, когда они раздельные совершенно, а они как бы вот, если они оживляют поверхность и создают вот такую какую-то световую вибрацию. Тоже можете ответить. Это еще одно достижение его техники. Как техник он не подражает. Ну и наконец, два главных света, даже опять на дополнительных цветах работает. Сине-фиолетовый цвет и вот такой вот желто-лукрасный. И желтый, как это, кофточку. Следующая. Гитаристка. Ну, это его любимая тема, музыка. Вот. Он живет в эпоху барокко, поэтому диагональ здесь тоже работает. Диагональ самой гитары, диагональ плеча, ее, наверное, вместе с головой сдается. И картина играет очень важную роль тоже вот в этом ритме самой. И обычный прием, он, вот это нижний такой горизонталь у картины, да, он выделяет ее лицо и глаза. Мы сразу на них начинаем смотреть. Дальше. Любовное письмо. Это любовное письмо, как некое видение. Вот вы дверь открылась, и вы заглянули в комнату, и видите, что служанка подает какое-то письмо, и это письмо, наверное, она так с неким недоверием смотрит на служанку. И письмо это, наверное, тоже от какого-то возлюбленного. Вот. И, конечно, здесь очень сильно звучит любимый цвет Вермеера, желтый цвет, вот он самый активный. Дальше. Так, вот была молочница, я говорил про нее шедевр, вот еще один шедевр художника, аллегория живописи. Или второе название, мастерская художника. Аллегория живописи или мастерская художника. Картина с очень сложным таким подтекстом. Художник, а это сам Вермеер. Мы его уже видели с вами в начале, у сегодня в виде кавалера. А теперь мы видим его со спины. Вот. Пишет портрет девушки, хотя это не совсем портрет, потому что девушка держит в руках военный горн и книгу «История». Это муза истории Клио. Он создает образ музы истории Клио. И муза, и сам художник изображены на фоне карты. А карта – это не карта Голландии, это карта Нидерландов. Той страны, которая была до 17 века. Понимаете, как? Это как это карта единых Нидерландов. И сам Вермеер одет не, это сам, не по моде 17 века, а в костюме 16 века. То есть смысл-то какой получается? Костюм 16 века. Смысл-то какой? То есть он себя в этой картине как бы показывает нам, как художника, ответственного за единую. Это не, искусство, за искусство единых Нидерландов, за всех Нидерландов, понимаете, не просто Голландии, а всех Нидерландов. Таким образом, как вот себя, вы это себе как приемники Брекеля, Босха. И вот каждый раз хочется подчеркнуть, что пишет он эти картины у себя в доме, никуда не выходит. Вот, удивительный мастер. И как строит композиция. И вот тут, конечно, свет колоссальную роль тоже играет, как и в других работах. Вот открывается эта занавес, да, и поток света вливается в мастерскую. Она была в Москве года 3 назад или 4, эта картина. Просто удивительное было такое вот ощущение реального света. Как будто присутствует это реальная такая вот картина, которую, ну, как бы подсматриваешь действительно в реальную жизнь. Так, дальше. У нее есть две картины, которые изображают людей определенной профессии. Одна из них географ, а другая из них астроном. Но изображен тут один человек. Покажи еще второй тоже сразу. Вот, видите, это один человек. Это его сосед, его зовут Левенгук. Левенгук. Левенгук был изобретателем микроскопа. Вот впервые микроскоп появляется в 17 веке, появляется как раз в Дельте. Вот перед нами выдающийся ученый 17 века Левенгук. Вот. Ну и здесь вот он, этот самый географ, смотрится в окно, как бы размышляет об неоткрытых землях и желая исполнять, что уже снова появилось в географии, хочется новый нанести, новые области нанести вот сюда, вот на раскрытый перед ним лист. Вот. Ну а вверху напоминает, это кто такой, это вверху глобус. Это астроном, это откроем пока астроном еще раз. Астроном. Вот астроном, это астролябия, карта звездного неба. И каждый раз точно рассчитанная фигура и во всем этом пространстве картины. Так, дальше. Вот очень известная картина. Девушка.
Да, смотрели.
Смотрели, да? Вот. Тоже самая вот красота и очень такая значительная эта работа. Она из популярных работ Вербера. Вот. Видите, как великолепно перекликаются световые удары глаза и сережка. Белый воротник. Вот. И какой-то идеальный такой выточный по форме лицо. Чудо на темном фоне. Так, дальше. А это вид родного города Дельта. Вид города Дельта. Возникает не просто городской пейзаж, а впервые в живописи появляется пейзаж, который изображает состояние после грозы, после дождя. Вот. Уходит грозовая туча, свет солнца падает на город, освещает передний план и задний план. Вот. И вот снова удивительный композиционный прием. Вот представьте себе, что эти вот входные ворота с башнями, вот с правой стороны, да, какое они должны иметь отражение? Отражение какое должно быть?
А, ну там башенка такая.
Конечно. Тут дело все в том, что отражение должно быть примерно вот так, наполовину. А Вербер сознательно удлиняет его для того, чтобы соединить задний и передний план. Так же, как и в других частях. Чистая, как вот это, ну, визуально, это ошибка. А композиционно это замечательно. Ну и в центре, вот это, в центре композиции, он делает так называемую новую церковь, вот на свет Мазарина, вот, которая была местом, где он молился Богу. И тут много значений имеет такой вертикальный ритм, наверное. Вертикали вот башен там, далее вертикали черных фигурок на переднем плане. Видите, как они в целом работают. Эта картина очень популярна в Голландии, является одним из художественных символов Голландии, наряду с ночным дозором. Дальше. Ну а дальше маленький пейзаж, это уличка, находится в музее в Амстердаме, Рейхсмузеем, вот. И, ну вот кажется, ну что проще может быть, да? Это убито из его окна. Из его окна он видит фасад дома престарелых. Вот. Казалось бы, и пространство немножко такое неглубокое, да? Вот. И все как-то элементарно. Вот. И на самом деле оторвать от этой картины глаз невозможно. Почему? Потому что все настолько красиво по этой гармонично по отношениям цветовому. Сияет белый цвет, даже сияет всем остальному. И вот каждый кирпичик на этом фасаде, да, он имеет свой цветовой оттенок. Вот Вербер это умеет, он прекрасно работает валерами. Свой цветовой оттенок, каждый кирпичик. И еще одно. Чисто композиционное, вся она построена, почему еще глаз трудно оторвать и на другие смотреть картины рядом. Потому что здесь все построено по принципу золотого сечения. 3 к 5. Вот все отношения 3 к 5. Любые отношения возьмите, будет 3 к 5. Какие хотите. Вот, допустим, фасад делится на 3 части, да, 3 яруса. Верхний и средний 3 к 5. Средний и это нижний 3 к 5. Вот, и в других местах то же самое. И это отношение окон то же самое будет. Работа маленькая, а это подлинный шедевр еще Вербера. Вот как композитор здесь совершенно безупречно. Дальше. Это одна из последних работ Вербера, аллегория веры. И вот видите, насколько она не похожа, эта картина, на все остальные работы, правда? Вот. Это единственная картина, которая была у нас в Российском собрании. В Москве. Вот. А в Москве был еще один такой это, художник, собиратель, вот, искусствовед, наверное, вот Остроухов. И вот он был таким большим знатоком голландской живописи. И когда московский купец, который владел этой картиной, принес ему показать, он говорит, похоже это на Вермеера. А вот ему сразу же открыть Вермеер в Европе. Он говорит, нет, это не Вермеер. Вермеер таких вот, это эффектов таких вот, он никогда не делает. Вот. И тут, понимая, что если не Вермеер, то это картина недорогая, продал его в Америку. Вот. Ну, в принципе, это и самая последняя работа, не самая лучшая, безусловно, из его работ. Вот. Но все-таки это Вермеер, аллегория мира. За свою жизнь Вермеер написал не более 40 работ. Сохранился 35 работ. До середины 19 века эти работы приписывались разным художникам. Стену, Терборху, там, ну, разным совершенно. И только в 19 веке, когда во второй половине, когда появился импрессионизм, вот, и когда увидали, что был художник, который работал близко импрессионизму в Голландии, вот начали поиски и как бы исследовать его творчество. И вот обнаружили такого необыкновенного художника, который совершенно отличается от всех остальных голландцев, и который является одним из таких вот крупнейших композиторов в живописи. Ну и колористов тоже. Так, ну все на нем. Теперь следующий у нас Эльдар. Творчество Якоба Эльдара. Да, вот тут это, да. Я так ждал. Значит, давайте запишем такую тему так. Творчество Якоба Эльдара, голландский пейзаж 17 века. Голландский пейзаж 17 века. Голландский пейзаж 17 века. Голландия стала родиной европейского пейзажа. В Голландии появляются основные жанры пейзажа, такие как городской пейзаж, речной пейзаж, морской пейзаж, марина, родина Голландии тоже, морской пейзаж, лесной пейзаж, пейзаж дорогой, дюнный пейзаж. Панорамный пейзаж. Это все Голландия. Причем в Голландии начинается специализация художников по жанрам пейзажа. Впервые. Специализация художников. Кто-то писал только дюнные пейзажи, кто-то писал только городские пейзажи, кто-то писал только морские пейзажи. В Голландии. И в Голландии же рождается художник, который почти все эти жанры применяет, это использовал в своем творчестве. Это Якоб Эльдар. Он работал во второй половине 17 века. Сейчас, вернись назад. Ага. Но у него были предшественники. В первой половине 17 века работают два замечательных художника, очень крупных мастера. Это Ян ван Гоен. Вот давайте откроем сейчас. Ян ван Гоен. А основные пейзажи Яна ван Гоена связаны, как правило, с рекой. Речные пейзажи. Мельница у реки как раз относится к ним. Это очень такой характерный голландский пейзаж. И сейчас в Голландии вы встретите, если вы пойдете в Голландию, вы встретите вот точно такой же вид. Там часто бывают облака. Вот. И часто сквозь облака пробивается свет, который вот освещает что-то внизу. И таким образом создается, в общем-то, вот эта светотеневая композиция пейзажа. Вот. И небо, да. Небо у Яна ван Гоена занимает 5/6 пространства картины. 5/6 картины. Он очень большое внимание уделяет небу. Очень большое внимание небу. Там следующий пейзаж. Так, ну вот, я уже говорил, что речные пейзажи и щуки – это вот одна из форм жанра пейзажа. Это вот речной пейзаж Яна Ван Буэна. Вот. Причем свет в облаках повторяется на земле. Вот там, где теневые облака, там тень падает на землю. А там, где световые прорывы в облаках, свет и на земле. То есть такая прямая связь земли и неба через движение света. Прямая связь земли и неба. Яна Ван Буэна. Именно он разрабатывает вот такую вот форму. Так, дальше. Так, это вид города Дордрехта. Крупный голландский город Дордрехт. И вот характерный голландский характерный голландский пейзаж. В центре является городской собор Дордрехт. Вот он прямо по центру он стоит, смотря. Диагонали бегущие облака, они повторяются в диагонали парусов, там мельниц, наверное. Мельничных крыльев. Вот. Любимый колорит Яна Ван Буэна, это колорит такой серебристый, серовато-серебристый колорит. Он хорошо владеет воздушной перспективой Ян Ван Буэна. Дальше. Так, ну вот тут это, в школе сейчас грамоте очень плохо учат, или вы плохо учитесь. Соломон. Вспомни, как пишет Соломон-то. Угу. Вот, Соломон Рездаль. Соломон Рездаль, второй по значению художник первой половины 19 века. То есть первой половины 17 века. Соломон Рездаль. Ну, его особенность заключается в том, что он очень любит писать раннее утро. И очень часто в его картинах изображаются путники, которые вступают в путь, которые собираются в какое-то путешествие. Пейзаж с повозкой как раз об этом. Вот, раннее утро, свет пошел, вот, ветер. И деревья на ветру находятся. Вот. И вот повозка с путниками, которая вот через какое-то мгновение начнет свой долгий путь. Ну и как всегда в Голландии, там если есть свет в небе, то света везут. Вот они прям сопоставляются. Дальше. Вот еще одна характерная работа этого художника – «Переправа на пароме». Кстати, в нашем музее изобразительных искусств, имени Пушкина, да, есть работы и этого Соломона Рездаля, и Яна Ван Буэна. Вот. И тут снова мы встречаемся с той же темой. Вот. Опять раннее утро. Вот. Небольшой паром, на котором крестьяне переправляются через реку или через залив. Вот. Снова ощущение ветра, летящих облаков. Деревья там на ветру находятся с левой стороны. Там поднятые паруса на ветру тоже. Вот Ян Ван Буэна. Это сам Соломон Рездаль. Но все-таки главный художник, главный пейзажист 17 века – это Яков Рездаль. Это на нем там все внимание и сосредоточено. Открывай его. А еще дальше, давайте еще это об этом немножко. Вот, Мендерт Хобема. Хотя у нас был после Якоба. Мендерт Хобема. Мендерт Хобема, или Габема его еще называют, чаще Габема даже. Габема был учеником Якоба Рездаля. По сути, он был художником-любителем, потому что он служил какого-то купца, ну и в свободное время занимался живописью. Вот эта работа «Водяная мельница», она характерна тем, что Габема, может быть, первый из голландских пейзажистов, стал изображать не пасмурные дни, как мы видели у Соломона Рездаля и Ян Ван Гойна, а изображать солнце, солнечный день. Кроме того, Габема, первый из голландцев, начал писать с натуры пейзажи, этюды писать. Все остальные голландцы писали свои пейзажи с рисунков. Делали рисунок, потом, значит, компоновали как-то его. Вот, а потом уже в мастерской писали пейзаж. Вот. А этот самый Габема ряд работ написал с натуры на пленэре. Тем, кто вошел в историю искусства. Габема был любимый художник, и его очень так активно коллекционировали англичане. И его работы потом повлияли на английскую, на английский пейзаж, на английскую живопись. Дальше. Ну, вот одна, может быть, самая известная работа его. Аллея Миддельхарнисе. Аллея Миддельхарнисе. Она глубоко пространственная, эта работа, прям кажется, что наш взгляд прям отходит в какую-то вот туда, в глубину, благодаря перспективе сокращающихся деревьев этих, дороги. И дорога нас прям втягивает в пространство этой картины. Какой-то гипноз даже дорога существует. Предполагаю, что эта работа написана была по рисунку якобы Рездаля. Вот, но живопись целиком, конечно, это этого самого Габена. Так, дальше. Ну вот, наконец, самый великий из голландских пейзажистов Якоб ван Рездаль. Он родился в 1628 году. В 1628 году. Отец его был багетным мастером и занимался немножко живописью. Но самое главное, что его родной дядя Соломон Рездаль был большим художником, и учителем его стал Соломон Рездаль. Мы о нем сегодня говорили немножко. Учителем стал Соломон Рездаль, якобы Рездаля. Он родился в Гарлеме, и первые работы его были написаны в Гарлеме. Одна из самых ранних работ, написана в 20-летнем возрасте, находится у нас в Москве. Сейчас мы смотрим, это работа маленькая, работа там, ну, наверное, 35 на 25 размер такой вот. Это вид на Эдмунд. Эдмунд ан Зе. Зе – это озеро. Эдмунд на озере. Вид на Эдмунд ан Зе. И хорошо видно, что все голландцы – великолепные композиторы. Рездаль также. Вот. Ну и тут прием Яна ван Гойна налицо совершенно. Вот свет в облаках, падает на дорогу, и дорога самая освещенная часть на переднем плане. Две фигурки, они как бы центр образуют. Вот. Теперь смотрите, пожалуйста, вот там большая колокольня, вертикалья, да? Вертикаль, церковная колокольня. Вот. Она точно соответствует формату картины. Вот это прямоугольнику картины по пропорциям. Это все сознательно продумано художником. И так же, как у Габема, как у Яна ван Гойна, вот дорога, она прям втягивает зрителя туда. Ты невольно входишь в это пространство и идешь туда, внутрь картины. А когда в 1982 году отмечался юбилей этого издания, впервые была собрана его выставка, вот эта картина стала целым открытием для голландцев. Они не ожидали, что молодой Лиздан написал такую дивную картину. Когда-нибудь ее посмотрите, в Москве она находится сейчас, в музее.
В каком?
Изобразительных искусств мне Пушкин. Знаете такой музей? Нет, а бывает, что не знают. Вот. Бывает, второй курс сдает экзамен. Я говорю, ты эту работу видела в Пушкинском музее, а где он находится? Следующий. Так. Ну вот я это хотел сразу отметить, что Рейсдаль, в отличие от всех остальных голландских пейзажистов, работал во всех жанрах пейзажа. Лесной пейзаж, речной пейзаж, городской пейзаж, вот, дюнный пейзаж. И кроме того, создал еще несколько новых жанров. О них мы еще поговорим с вами. Это вот один из известных пейзажей его. Значит, лесной пейзаж, важно то, что он в каждом дереве видел как бы чувство ее жизни дерева. Как вот Рембрандт передает биографию человека на лице, так вот Рейсдаль стремится передать эту биографию самого дерева. То есть дерево там росло, ломались какие-то ветки там, оно сгибалось там или как-то так вот. И вот оно все это подчеркивает и показывает нам лицо дерева. Каждое дерево имеет свою индивидуальность. Вот. Вот ведь многие художники, пейзажисты, они прям это, ну, пишут деревья, пишут деревья страшно, удивительно похожими одно на другое. У Рейсдаля этого нет, у него всегда каждое дерево индивидуально. Дальше. Так, ну вот еще один пейзаж, озеро среди деревьев. Ну, то есть лесные пейзажи, озеро среди деревьев. И здесь возникает одна из главных тем пейзажа Рейсдаля. Тема какая? Тема это жизни, философия жизни. Вот. Вот нам показывается на переднем плане упавшее дерево. Вот. Сухое дерево. Затем на фоне вот таких пышных цветущих деревьев. То есть говорит о том, что жизнь недолговечна. Вот там где-то плохо видно, но в центре там молодые березки чуть-чуть просматриваются. Вот они что начинают жить. Дальше большие огромные деревья уже, цветущие деревья, да, и наконец вот это сухое дерево, которое скоро упадет, и упавшие уже гниющие дерево. Вся канва жизни проходит перед вами вот это, в этом лесу. Дальше. Картина «Речка в лесу», она вот опять об этом же, о том, что жизнь недолговечна, жизнь все время меняется, находится свое продолжение. Вот умирает одно дерево, появляется другое дерево. И снова это мертвое дерево, умирающее дерево и деревья, которые полны жизни. То есть в картинах он как бы отражает философию жизни как таковой. Следующее. Это, собственно, отличная работа, дубовый лес. Дубовый лес. И опять контрастно сопоставляется сухое дерево на фоне вот этих вот цветущих, полных жизни деревьев. Еще молодых дубов. Дальше. Вот. А это вот вершина его лесных пейзажей, как на болото. Болото. Вот здесь вот прям сразу перед вами развертывает панораму жизни. Вот. Гигантское такое дерево, как какой-то динозавр поднимается из воды. Видите, вот это вот. И на фоне, это, около, рядом с левой стороны от него, молодая березка, которая только начинает свою жизнь, и уже упавшее, вот оно, дерево, умирающее дерево, уже все, оно ушло, уходит. Вот. Причем картина эта монументальна, это не просто пейзаж вот небольшой, он, формат очень небольшой, 70 на 90, а она монументальна в силу каких-то вот замечательно начальных пропорций. Потому что вы не сразу видите человека в этой картине, охотника. Нашли?
Вот, в центре, с правой стороны, в глубине.
Вот там, в глубине. Вот. И когда вы его видели, сопоставили с деревьями, то картина сразу вырастает. Видите как? Вот. Я вот когда первый раз увидел ее, еще в институте учился, или до института, не помню точно. Вот ехал из Питера и вспомнил, какие знаю размеры. Ну, я так подумал, что 2 на 3 метра. А потом еще раз был в Питере, это когда в Ленинграде, специально обратил внимание на размер. Оказывается, 70 на 90. Понимаете, размер маленький, а впечатление огромное от нее. Вот. Именно монументальный такой характер придает эти соотношения. Так, следующее. Вот очередной подписной пейзаж. Здесь вот такой просто конкретный пейзаж, оживленный садом, наверное. Вот там мост какой-то над рекой. Мосты переходят, там корова что ли переходит, там трудно увидеть. Так, вот такой рядовой пейзаж у него. Дальше. Вот. И у Рязгаре есть еще одна замечательная тема. Вот, это тема дороги. Пейзаж с дорогой. И у голландцев были ряд художников, которые писали только такую тему. Пейзаж, дорога и все. Вот. А Рязгарь это один из видов просто. Вот, дорога, она вот как у этого, мы видели у Габема, она прям с первого плана уходит в глубину, и вы невольно это подаете себе гипнозу и начинаете как бы движение внутрь сюда. А маленький путник, сидящий, он опять дает масштаб по отношению к огромным деревьям. Так, дальше. И хотя эта картина называется «Пшеничное поле», пшеничные поля, может так написать, может так, пшеничные поля. Дорога. Главная тема здесь все-таки снова дорога. Она там вот занимает на переднем плане чуть ли не весь передний план, и она прям невольно как бы заставляет вас почувствовать движение в глубину за дорогой. При этом Рязгарь снова играет светом, освещенный свет, идущий сверху, он контрастирует с затемненными местами. Деревья в правой стороне, они повторяют движение облаков и форму облаков даже. Дальше. Это картина замок Бентхейм. Бентхейм. Интересно тем, как Рязгарь решает. Замок до сих пор существует, находится в Германии, на границе с Голландией. Но он там находится на очень невысоком холме. А здесь какая-то прям гора огромная. То есть Рязгарь сознательно меняет это вот отношение пространственное. Для того, чтобы передать некую величность пейзажу, вот он увеличивает эту гору, на которой стоит замок. Вот. Так, дальше. Ну вот пейзаж с руинами. Здесь снова звучит тема времени. Тема времени. Впереди мы видим остатки какого-то замка. Стоял какой-то великолепный, мощный замок, но время, оно способно поглотить ее и уничтожить многое. И вот здесь как раз мы видим только руины этого замка. А сопоставляется с готической церковью, которая еще вот стоит, она еще будет долго, может быть, стоять веками. Вот, но и она когда-нибудь уйдет в небытие. Ну и как у всех голландцев, небо играет чисто композиционную роль. Она снова чисто световые такие ритмы создает небо. Дальше. Так, Венеция, Вите. Себе отметьте этот пейзаж, потому что это один из главных пейзажей Рейсдаля. Наряду с болотом. Болото, Венеция, Вите. Голландцы считают этот пейзаж наряду с этим, с ночным дозором, вот видом дельта, национальным художественным символом. Он везде у них там этот пейзаж. На конфетах там, на каких-то рекламах, везде. Вот. Ну и тут ведь Рейсдаль изображает конкретный вид. Есть этот город век до сих пор, и Венеция стоит на месте, но совсем иначе преобразует, создает этот пейзаж, этот Рейсдаль. Преобразуется в чем? Вот какая тут диспропорция, как вы думаете? Что вам кажется, ну, как бы, недостоверным?
Мельница.
А?
Мельница, да.
Мельница гигантская, правда?
Да.
Гигантская мельница. Ну, это ведь сознательно сделано Рейсдаль. Вот не потому, что он это не может ее уменьшить, а потому, что он хочет сказать, вот создать, ну, наиболее характерный, какой-то ударный такой взгляд на голландский пейзаж. И это действительно образ Голландии. Вот здесь он создает образ Голландии. Поэтому она является этим художественным символом. Если бы он уменьшил мельницу и сделал ее как бы, в масштабе соотносимым с фигурками, то пропала бы вот эта вот грандиозность. Дальше. Так, ну вот запоминайте, пожалуйста, болото, мельница веки. И вот еще один величайший шедевр Рейсдаля, один из главных пейзажей мировой живописи. Еврейское кладбище. В одном из зданий, посвященных Рейсдалю, я видел рисунок этой картины. Это еврейское кладбище находится на окраине Амстердама. Там абсолютно ровная местность, какой-то слабенький ручеек там есть, одно дерево хиленькое, и вот стоят эти надгробия. Надгробия, как они есть, так они там, и ничего нет больше. Никакой вот это самое роща тут какой-то с правой стороны, ни замка там или остатки церкви, ничего нет, только вот это. Рейсдаль все преобразует. Вот. У него все наполняется смыслом. Здесь появляется то, что потом вот назвать философским пейзажем. Перед вами один из первых философских пейзажей в живописи. А Рейсдаль его создатель. Но это первый, как он строит композицию? Первый – это удар света на стоящем саркофаге. Видите, да? Света на стоящем саркофаге. То есть напоминание о моменте моря, о смерти. Дальше. Умирающее дерево. Вот оно. Она еще стоит, она еще держится, она вот еще полуживое. И она сопоставляется на фоне вот живых таких мощных деревьев. Дальше мы взгляд переносим в левую сторону, и там через ручьи мы видим падающее, сгнившее дерево. Видите, напоминание снова о смерти. Вот. И наш взгляд упирается в каменную плиту, какой-то надгробие. Нашли вы ее, нет? Вот. Там видно портрет человека и надпись «Якоб Рейсдаль». Вот это его автограф. Он себя похоронил на еврейском кладбище. Хотя он не был никаким евреем.
А зачем?
А как вы думаете, зачем? А затем, что хочу сказать, что перед лицом вечности все равны, понимаете? Евреи, там, русские, вот, какие-нибудь шотландцы или голландцы, все одинаковы, все уходят в вечность. Вот, и он это подчеркивает, Рейсдаль. Дальше мы снова видим напоминание о том, что все в мире недолговечно, все уходит. Самые крепкие строения исчезают, и вот разрушенная церковь перед вами. Но при этом Рейсдаль не забывает напомнить, что все-таки есть что? Надежда, радуга. Вспомните? Христианский символ такой был. Надежда, радуга. Жизнь-то все равно продолжается. И с радугой как бы вот вместе появляется свет там где-то в глубине. Вот этот темный пейзаж, он должен наполниться через какое-то время светом. Вот. Вот так выстраивает он свою философию этого пейзажа Рисдаль. Ну и еще раз напоминаю, что это один из первых философских пейзажей мировой живописи. Это себя надо отметить. Так, следующий пейзаж. Написал он два еврейских кладбища. Вот то, что мы видели с открытым, это еврейское кладбище находится в Америке, а это в Берлине. Оно более мрачное, правда? Оно более такое темное, оно вообще по цвету почти черное. И вот это сухое дерево, как-то тревожность изогнутая. И свет продолжает освещать вот этот саркофаг здесь, да? Вот. Он изменил саму церковь. Церковь уже, она некое, как бы некое существо с двумя гигантскими глазами. Видите? И они, эти глаза, как бы смотрят сюда на вас с вами. Вот. Но где-то далеко-далеко там в темноте мы видим с вами свет, который несет какую слабую надежду. Вот облака там высвечены в глубине. Вот. Значит, это снова светотеневая композиция, которая вся построена на таком тревожном световом ритме. На сопоставление световых ударов. Дальше. Вот это чудесный пейзаж, правда? Рисдаль был еще и мастером зимнего пейзажа. Здесь он идет напрямую от Питера Брейгеля-старшего. И вот такой спокойный, тихий, какой-то очень обаятельный, такой чарующий пейзаж. Вот. Мягкая зима, теплая зима, наверное. Вот люди там, какой-то путник, собака идет. Вот там коньки, видимо, надевает. Снова мелется, классное строение. Вот. Дальше. А вот пейзаж, который совсем другое ощущение дает. В этом пейзаже, он называется «Зима», а лучше бы его назвать был «Зимний вечер», вечернее состояние, чувство одиночества, чувство потерянности какой-то. Этот фонарный столб на переднем плане как раз подчеркивает эту одиночность. И здесь появляется еще один жанр пейзажа, который можно было бы назвать лирическим пейзажем. Лирический пейзаж. Рисдаль, его создатель лирического пейзажа. В России его продолжат такие художники, как Саврасов, Левитан, которые передают свои чувства через пейзаж. Дальше. Ну и помимо всего прочего, Рисдаль еще был великолепным маринистом. У него там несколько десятков марин существует. Они в разном состоянии. Вот одна из них – шторм на море. Следующая. Вот, теперь вот такая вот прекрасная работа, как морской берег. А здесь совсем наоборот. Там был шторм, а здесь стиль на море. Спокойный, море легкие какие-то такие вот. Легкая волна идет. Вот. Фигурки оживляющие, пейзаж на берегу. Сама форма паруса, она вот немножко повторяется. Там можно найти его повтор в облаках, там вот где-то. Берег, там геронавки такие. Вот дальше. Вот, ну, наконец, еще один вид пейзажа, с которым тоже отметился Рисдаль. Это городской пейзаж. Городской пейзаж. Сейчас вы видите город Амстердам. Это вид на город Амстердам с реки Амстель. Амстердам — это город на Амстеле. Так, дальше. Пейзаж можно назвать панорамным, это вид, это Гарлем или Харлема, где родился Ризгаль. Его малая родина. Родина Ризгаля. Гарлем. И опять он создает такой монументальный, размеры небольшие, это пейзажи, ну размер там 7, сантиметров 70. Но опять он монументальный, потому что фигурки на переднем плане, если их соотнести со всем этим огромным миром, вот, то они подают вот такой вот возвышенный, монументальный звучание создают. Дальше. Так, в конце жизни Ризгаль написал ряд пейзажей, связанных с водопадами. Вообще любопытно то, что Ризгаль никогда не видел водопадов. Он писал эти пейзажи с рисунком художника Вердингена, который был в Норвегии когда-то. Вот. И вот можно писать картину с рисунком кого угодно, но сделать их очень убедительными, и Ризгаль это делает. У него вода прям как лопочет, шум слышится вот в этих водопадах Ризгаля. Контраст между такой живой, летящей это водой и твердыми, это очень материальными скалами. Так, дальше. Вот этот водопад в Норвегии. Опять с рисунком Эвердингена. И тут опять возникает такая мысль у Ризгаля. Ведь вода – это символ быстро текущей жизни. И он это хочет подчеркнуть тем, что на переднем плане показывает нам погибшее дерево. Так, дальше. Так. Ну вот еще один такой великолепный водопад. С вертикальным ритмом, такой слегка чуть-чуть диагональ даже есть. Следующий. Так, это одна из последних работ Ризгаля. Пейзаж с парусником. Пейзаж с парусником находится у нас в Эрмитаже. Причем парус, вы не сразу видите, он как бы исчезает. Вот. Ну и тут опять проводится мысль такая, что вот как исчезает парус в этом полотне, так исчезает человек, уходит он человек, незаметно и спокойно. Вот. Дальше. А это очень редкий пейзаж его. В Голландии ведь практически нету рек-то. Таких горных, я имею в виду, таких горных рек. То есть там каналы в основном. Вот. А Ризгаль рисует нам водяную мельницу. Вот она называется «Две мельницы», но главное здесь это водяная мельница. И обычный прием, я уже про него говорил, вот упавшее дерево и бегущий поток. Так, ну, с Ризгалем мы с вами завершаем голландскую живопись 17 века. Я думаю, что вы запомнили этого художника. Это один из величайших пейзажистов мировой живописи, который по существу является создателем европейского пейзажа. Вот. На его работы опирались многие пейзажисты. Прежде всего, великие англичане, Констебе, Тернер, вот, русские художники, в частности, Саврасов, Левитан.
Теперь свет включаем, Саша, включай свет пока.
И немножко поговорим.
У нас с вами новая тема. Тема будет называться «Искусство Испании 16-18 веков». Мы впервые встречаемся с этой страной, да? Впервые. Вот. Почему мы Испанию начинаем с 16 века, а не с 15-го, а не с 14-го? Дело все в том, что испанское государство образовалось только в конце 15 века, испанское государство. История Испании такова, я вам напомню просто, что Испания первоначально, этот полуостров назывался Иберийский полуостров. Иберийский. На этом полуострове жили кельтские племена иберов. Иберы. Во втором веке до нашей эры на территории Испании вторгаются и римские войска. Вот. И римляне, до нашей эры, в втором веке нашей эры на территории Испании вторгаются римские войска. И римляне захватывают Испанию. И многие испанские города построены именно римлянами. Это такие города, как Толедо, Сарагоса, ну, основные, Мадрид, многие города. Вот. А вот в 7 веке, в 6-7 веке нашей эры опять, здесь, на территории Испании, вошли готы, только не остготы, как в Италии, а вестготы. Вестготы, западные готы. Западные готы захватывают римскую это колонию Испанию. И вот в результате слияния всех этих народов, значит, иберов, римлян, вестготов, образуется испанский народ. Три народа являются составляющими. Чего, Саша? Ага. В 8 веке на территории Италии вторгаются арабы. Арабы. Вот. И арабы захватывают почти всю Испанию, за исключением маленьких горных королевств. А? В 8. И арабы господствуют в Испании до конца 15 века почти, представляете? Но уже в 10 веке, значит, вот эти маленькие королевства на севере начинают борьбу за это освобождение от арабов. Так называемая реконкиста. Реконкиста – это священная война. Христиан с арабами, с мусульманами. Вот. В 1495 году реконкиста заканчивается. И два главных королевства испанских, Арагон и Кастилия, объединяются. Получилось так, что королева Арагона Изабелла выходит замуж за короля Кастилии Фердинанда. Вот. И они вроде на равных правят. Их называют священные короли. Ну, муж и жена. Понимаете? И вот с них начинается испанское королевство. Это самый конец 15 века. Вот. В 16 веке, королем Испании становится их внук Карл I, которого вы все должны знать, уже я о нем говорил не один раз, это император Священной Германской империи Карл V. Вспомнили? Карл V, да. Вот. И Испания становится как бы, ну, основой этой огромной империи, вот, главным домином этого государства. При этом весь 16 век Испания воюет. Вот. В Германии с протестантами воюет. В Италии идут войны. Вот. Как вы сами понимаете, войны, ага, войны, они не плодотворны для искусства. Вот. И поэтому в Испании работали не испанские в основном мастера, а мастера приглашенные. Больше всего приглашали из Нидерландов, которые входили в состав Испанской империи. Видите как? Вот. И только в середине, во второй половине 16 века появляется художник, который является одним из величайших художников европейского искусства. И то он не испанец, а это художник Эль Греко. Доминика Теоткапули. Эль Греко. Доминика Эль Греко. Поэтому мы с вами начинаем изучать испанское искусство творчества Доминика эль Греко. Значит, крупнейший живописец Испании второй половины XVI века Доминика Теоткапули по прозвищу Эль Греко. Эль Греко родился в 1541 году. Родился в Греции на острове Крит. Он грек по национальности, отсюда его прозвище. Настоящее имя художника Доминика Теоткапули. Здесь на Крите. Так. Здесь на Крите пока это не надо. Здесь на Крите. Саш, включи свет пока еще. Здесь на Крите он учится у иконописца, работает в византийской иконописной манере. На Крите он учится у иконописца и работает в византийской живописной манере. Во второй половине 60-х годов, а тогда Крит входил в состав Венеции. И вот во второй половине 60-х годов, то есть 1560-е годы, он, этот самый Доминика Теоткапури, уезжает в Венецию и поступает в мастерскую Тициана. Кроме Тициана, его учителем, он учится на его работах, становится такой великий художник, как Веронезе и Тинторетто, особенно Тинторетто. Такой великий художник, как Тинторетто. Тинторетто. Веронезе, Тинторетто. Вот. После Венеции, он в поисках работы, в Венеции много художников, и он ищет работу себе и уезжает в Рим. Уезжает в Рим. Так, в Риме он написал несколько работ. Так, в Риме написал жанровый пейзаж, жанровый портрет «Мальчик, раздувающий лучину». «Мальчик, раздувающий лучину». Главная его задача здесь – это свет, безусловно. Передать свет, который отозряет лицо мальчика, а все остальное находится в полутьме. В Риме папа Павел IV предложил ему Эль Греко исправить некоторые работы Микеланджело в Сикстинской капелле. Фрески Микеланджело. Помните, там страшный суд был? Микеланджело написал его с обнаженными фигурами.
Листочка.
Да. Исправить работы Микеланджело. Но он заявил, что он исправлять не хочет, он готов заново все написать. То есть надо сбить Микеланджело, и он готов целиком написать и потолок, и страшный суд. Для итальянцев это показался вызовом таким, вот, и он остался без работы. А в это время в Испании, король Испании Филипп II, значит, перенес столицу в новый город. Новая столица Испании в середине 16 века становится Мадрид. Отметьте себе. В середине 16 века, в середине 1550-х годах, новой столицей Испании становится Мадрид. А был Толедо, становится Мадрид. И здесь, рядом с Мадридом, Филипп II решил создать новый религиозный центр Испании. Монастырь святого Лаврентия Эскориал. Архитектор Хуан Эррера. Ну, для этого нового монастыря, для собора святого Лаврентия понадобилась масса религиозных картин. И сюда устремились художники со всей Европы, в том числе Эль Греко, для того, чтобы получить заказ. Вот. Но первое время он заказ не мог получить, вот, и он по приглашению одного из толедских дворян переезжает в город Толедо, где пишет ряд картин для городского собора. Давайте посмотрим. Так. Пока пристанем. Так, для городского собора написана была картина «Вознесение Марии». Подобную тему, подобное решение мы с вами видели, когда я показывал какого художника? Кто скажет?
Тициан, что ли?
Тициан, конечно. Вознесение Марии Тициана. Помнили? Вот. Только он немножко по-другому все размещает. У Тициана было там Мария, над ней еще был этот Бог-Отец, помнили? Вот. А здесь и этот самый саркофаг стоял параллельно плоскости картины. А у Эль Греко он на глубину уходит, то есть больше пространства получается. И Мария, окруженная ангелами, возносится в небо. Вот это одна из первых работ, написанных в Испании. Здесь что интересно, что вот Мария написана снизу вверх. 900-й это итальянский. А эти апостолы внизу, они написаны сверху вниз, понимаете? То есть в картине совмещаются две точки зрения. Потом это станет это одной из особенностей его стиля. Это видно? Две точки зрения. Потом это станет особенностью его стиля. Ведь в эпоху Возрождения там была как? Мы с вами же видели, что одно время, одно пространство и одна точка зрения, в принципе. А здесь две точки зрения. Так, дальше. Еще одна картина, тоже созданная для собора, это Святая Троица. Святая Троица. Вариант Святой Троицы мы когда-то с вами видели у Мазача. Вспомнили фреску Мазача? Троица Мазача. Да? Вот. Там на кресте это самое Христос, над ним Святой Отец, голубь там. Но здесь примерно то, что у креста нету. Вот. В небеса возносят Бог Отец, это Христа. Ну и мы видим, здесь вот появляется такая легкая диагональное движение. И еще одна интересная вещь. Значит, вот все фигуры, они как бы вот окантованы такой волнистой линией. Вот это волнистый такой, этот колебательный контур станет еще одной особенностью стиля Эль Греко. Волнистая линия. Не прямая там, не резкая такая прямая, а именно такой волной проходит. Так, дальше. Вот, картину увидал король Филипп II и предложил ему для Эскариала написать несколько работ. И вот для Эскариала он пишет картину по заказу короля «Поклонение имени Христа». В облаках видим белые буквы, которые качествуются как Иисус Христос, Назаретянин, царь иудейский. Вот и там, в облаках, ему поклоняются ангелы. Вот. А внизу, это, здесь как бы два мира, разделенные по вертикали. В центре стоит сам король, Филипп II, черный. Король Филипп II. Слева от короля изображаются верующие в Христа, а справа грешники. И грешники попадают в разинутую пасть адского чудовища Левиафана. Вот они там поглощаются этим чудовищем, и там они теряют свою плоть. Вот там превращаются в такие скелеты своеобразные. Вот, значит, в этой картине у Эль Греко появляются, как и в предыдущей, кстати, появляются две сферы, земная и небесная. Вот, связь между ними, это, здесь это как бы идет за счет желтого цвета, желтого одежды Папа Римского, вот, и желтый свет вверху. Дальше. Вторая картина, которую сказал Филипп II, мученичество святого Маврикия. Святой Маврикий. Святой Маврикий – это командующий римской армией в 4 веке нашей эры в Египте. Это было время Диоклетиана, когда шла борьба с христианами, и вот этот святой Маврикий поверил в Христа. Когда об этом узнает Диоклетиан, он посылает своих офицеров с тем, чтобы потребовать от Маврикия отказа от веры. А Маврикий и его там ближайшие такие окружения, там его штаб, может, вот, они стоят за Христа. И вот здесь мы видим момент, когда святого Маврикия допрашивают эти пристальные офицеры, а он стоит за веру. И Маврикий выбирается два раза. Первый раз на переднем плане, огромная фигура, и второй раз, когда вот он стоит там в глубине, нашли вы его, нет? Вот. И перед ним тело казненного его помощника. Вот. Значит, королю эта картина резко не понравилась. И больше заказов он не получал.
Не понравилось потому еще, что в этой картине каждая фигура, она как бы изображена с двух точек зрения. Обратите внимание, что голова снизу, а ноги сверху. И фигура от этого удлиняется. А король был большим ценителем возрождения Тициана, и он привык к нормальным пропорциям. И кроме того, ему показалось странным то, что фигуры окружения Маврикии, сам Маврикий, они не стоят на земле, они как бы чуть-чуть, это самое, порядок. Видно это, нет? И все вместе это было для него как бы вот для короля поводом, чтобы отказаться от сотрудничества с этим Эль-Греко. Но Эль-Греко не пропал. Потому что в это время ему получают ряд заказов, от церквей Таведа. Снова для городского собора была заказана картина «Эсполио». Показываю. «Эсполио» — это в переводе с испанского означает «снятие одежды Христа». Но и здесь он особенно обостряет свой прием. Фигура Христа, вот, она вот та же, как мы видели уже, написано с двух точек зрения, голова снизу, ноги это сверху, да, и фигуры вот женщин внизу, и палача, который готовит крест, они написаны сверху, видите. А вокруг креста окружающие его палачи, вот и там какой-то стражник, эти римские легионеры. Вот. Картина это. Фигура Христа вытянута и формат вертикальный от этого стал. Вот. И вот эта картина, она была не принята собором. Эль-Греко заплатил за нее 900 дукатов. Но настоятель собора отказался их платить еще и на том основании, что это палачи, вот эти вот окружающие Христа, они выше, чем сам Христос. Вот здесь Эль-Греко прибегает к приему, который мы уже с вами видели, сопоставлению вот светлого лица Христа и темных таких злодейских лиц окружения. У кого вы видите такой прием?
Боска.
Ага, у Боска, да, у Боска. Дело все в том, что Филипп II был большим собирателем Боска. Вот лучшая коллекция Боска находится под Мадридом. Наверное, Эль-Греко это видел. Вот. Ну и Эль-Греко, хотя он вроде как бы чужестранец, там приехал откуда-то из Италии, из Греции, он не соглашается с этим, с тем, что картину не понимают и не оплачивают за нее. Вот, он подает в суд. И судится с церковью. Вот. И вы представляете себе, что это решил суд испанский. Так, судья заявил, что только бедность нашего времени и высочайшие качества работы не позволяют ему заплатить больше 900 дукатов. То, что просил Эль-Греко. И заставил настоятеля принять эту картину. Вот. И Эль-Греко становится самым уважаемым таким и очень видным художником в этом Толедо, ведущим художником Толедо. Так, дальше. Здесь Толедо. Эль-Греко написал свой самый знаменитый пейзаж, у него там два или три, вид Толедо. Грозу его иногда называют. Пролетает гроза, и перед нами озаренной молнией вид Толедо. И строится этот пейзаж на контрасте застылой земли и летящих бурных таких облаков. Причем эта работа не столько конкретный городской пейзаж, сколько духовный портрет Толедо. Духовный портрет Толедо. И Эль-Греко свободно смещает здание. Вот. Вот там в глубине, вверху вы видите дворец Алькасар, а внизу Госпиталь Святого Креста. Вот дворец должен быть чуть-чуть левее. Ну, Эль-Греко так требует композиции, он смещает так, как ему надо. Вот. Вот там вот в глубине там мы видим это несколько башен, а там на самом деле одна башня есть. Ну, для того, чтобы усилить немножко этот мотив, он делает несколько башен. Здесь и такая грандиозность чувствуется, потому что на переднем плане река Тахо, и там купающиеся испанцы. На слева их нет?
Нет.
Вот если смотреть целиком на пейзаж, то сразу чувствуешь какой-то огромный мир. Пейзаж одухотворенный, вот я уже сказал, духовный портрет этого города. Вот одна из таких известных работ греков, картина «Поклонение волхвов». Картина «Поклонение волхвов». Как это часто бывает у него, два мира, мир небесный и мир земной. Свет идет от тела маленького Христа. И свет озаряет не только людей на земле, там, Иосифа, Марию, там, какого-то волхва, вот, ну и даже сам, это и в небесах ангелы озарены этим светом. Так, дальше. Карнавал Богоматери, одна из работ Эль-Грека. Вот, одна из работ Эль-Грека. Вот, опять сопоставление небесной и земной сферы. Вот, вверху он изображает Святую Троицу, вот, это Бог Сын, Бог Отец, хранующий Марию, как это, небесную царицу. Вот, а внизу апостолы, которые провожают того, ее момент вознесения. Так, дальше. Что можно начать с этого портрета? Греков написал ряд портретов. Среди них портрет великолепного поэта, священника Ортенсио Паралисино. Ортенсио Паралисино, друга Грека. Вы видите, образ вот такой, какой-то открытый, сердечный такой, умное лицо, вот, раскинуты свободно руки. Паралисино. Паралисино оставил свои записки о Эль-Греке. Он пишет о том, что Эль-Грека родился на Крите, а настоящая родина его кисти стал Толедо. Вот. Он пишет о том, как работал Эль-Грека. Эль-Грека работал всегда, зашторив окно, потому что Паралисино пришел к нему и спрашивает, ну зачем ты так зашторил, свет же должен быть на мастерской. А он говорит, свет должен быть... Свет, идущий извне, мешает моей внутренней просветленности. Свет должен идти изнутри художника. Вот, следующий портрет. Так. Ну, вот это очень известная работа его. Портрет это аристократа. А, может, с маленькой буквы, конечно. Или портрет рыцаря очень называют. Вот, тут важен жест. Видимо, этот человек изображен во время молитвы. И вот правая рука, любимый жест Эль-Грека, вот такой вот, значит, вот смотрите, попробуйте вот так вот, два пальца собрать вместе и отвести. Чувствуете, как рука напрягается вся? Напряжение возникает. А напряжение это не просто напряжение такое чисто физическое, но и духовное напряжение. Он изображен в молитве, вот такое духовное напряжение передано через руку его. Так, дальше. Одна из значительных работ Эль-Грека – «Моление Чача». Сюжет я много раз вам рассказывал, когда Христос после Тайной вечери вышел в Гефсиманский сад, он молится, чтобы чаша страдания миновала его, но ангел несет ему тут чашу. Вот. А апостолы, как он просил не спать, а разделить с ним эту тяжелую ночь, они засыпают. И у Эль-Грека они на переднем плане апостолы. Вот. И все здесь наполнено ритмом. Вот. Фигура ангела затем повторяется в Христе, потом скалета повторяется на вот. Апостолах отчасти.
А кто вверху справа?
А? Вверху свет небесный идет, там ангел еще.
Нет, справа.
Справа, это просто свет идет.
А, там какие-то...
Какая-то форма, но не могу даже сказать, что за форма.
Там, так, да, похоже на людей.
Так, ну это вот у него сделано несколько изображений Христа. Одна из них вот такая вот работа, которая называется «Спаситель мира». Это как бы новая иконография Христа. Новая иконография Христа. Христос, вытоляющий верующего, и это правой рукой, а левую держит на сфере земной, на земной сфере. Следующее. Так, эта работа тоже для собора. Христос, несущий крест, пришествие на Голгофу. Вот, она опять, как многие, работа пронизана светом буквально. Причем свет такой контрастный. почти выбеленный в цветах, цвет, цвет контраста, цвет выбеленный цвет в цветах и очень темный в тенях. Вот эта работа написана под влиянием Тинторетто, хотя писал ее в Испании. Вот Христос, исцеляющий слепого. Ну, его есть такой эпизод, когда вот Христос сидел на дороге и просил Христа помочь ему. И Христос касается глаз его и исцеляет. Вот. Здесь прием Тинторетто какой? Тинторетто очень любил уходящую перспективу, вот они глубину давали, и перспектива уходящего здания как раз есть и у Грека здесь. Дальше. Вот, картины изгнания торгующих из храма. Вообще вот свет, картина для Грека, это как будто бы свет, идущий от сверкнувшей молнии. Видите, вот молния сверкнула и озарила этот мотив. Выбранный свет, это на одежда Христа, святой Петр тоже вот здесь направо, вот, и на Дня апостолов тоже. И Христос опять изобразован, ну так как я уже повторяться не буду, сверху и снизу, вот, две точки зрения. А вот фигура, стоящая в левой стороне, мы ее уже с вами видели, в какой картине? Из Полева. Видите, как он повторяет порой это самое, даже где-то вот это самое, ракурс и фигуры. Так, дальше. Вот. Эльгрик создал несколько рядов изображений апостолов, несколько апостолят называть, ряд апостолов, ряд портретов апостолов. Своего среди один из таких портретов апостолов, изображений апостолов, это Иоанн Богослов. Еще при жизни Иоанна Богослова хотели его отравить и подали ему чашу с ядом. Но он помолился, коснулся чаши, и тот демон, который за это, в этой чаше был, вылетает, вот, и его спокойно выпивает ядом. Дальше. Вот еще один вариант, и это лучший вариант моления о чаше. Тут вообще идеально найденный ритм. В центре фигура Христа. Фигура повторяется скалой, видно? Затем ангел, несущий чашу, тоже находит свое повторение в этой же самой скале и в небесах. Снова бесконечный такой идущий ритм. Так же, как апостолы, но они вот все это немножко нематериально. Понимаете, вот греков художник, который отказывается от материального изображения мира. У него, чтобы передать, создать духовную такую вот атмосферу, он отказывается от такой сугубой материальности. У него все наполнено таким светом. Растворяются контуры где-то. Вот. Но тут в глубине идут эти самые римские солдаты, Иуда. Вот. Светит луна. Дальше. Картина «Святой Мартин и нищий». Святой Мартин. По-русски можно писать, святой Мартин и нищий. Мне как-то рассказывал об этом святом Мартине. Это римский офицер, который воевал в Галлии и который бросил оружие и ушел к галам проповедовать это веру Христову. Вот. Ну, известно, что он еще когда был офицером, вот он отличался большой добротой. И однажды, увидев нищего, страдающего от холода, вот без одежды, он отдал ему половину своего плаща. Вот этот момент тут изображен. Ну и чтобы придать величие всему этому святому, он изображает его с лягушащей перспективы. Ведь вот эта линия горизонта проходит совсем внизу. И поэтому фигура его резко вырастает. И вертикальный формат помогает. Ну и удлиненность такая. Вот. Святой Мартин изображен на фоне Толедо, хотя он проповедовал в Германии и во Франции. Следующий. Как это видели? Видели. А это может быть самая главная работа художника.
Вот если в какой-то монографии будет только одна работа этого Эль Греко, будет вот это. Погребение графа Оргаса. Оно написано для церкви святого Фомы в Толедо. История Катина такова. Граф Толедо, то есть граф это Оргас, правитель небольшого города Оргаса, значит, это умирая, завещал часть своего состояния церкви святой Фомы, а наследники потом отказывались платить. Это же в 16 веке через суд, значит, настоятель церкви добился, чтобы ему выплачивали часть наследия графа. Граф еще при жизни считался человеком такой глубокой веры. Вот, он помогал бедным там, содержал какой-то приют даже. Вот. Ну и когда он умирал, вот, сохранилось предание, что сверху, с неба там спустились святой Лаврентий и святой Стефан, которые приняли тело графа. И вот в этой картине мы как раз это и видим. Когда святой Стефан, молодой человек, и святой Лаврентий в тиаре, который, да, принимает это тело. На переднем плане стоит мальчик, который пальчиком показывает на вот обряд захоронения. Мальчик это сын Эль Греко, Хорхе Мануэль. За ним человеческий это монах, это настоятель церкви святого Фомы, который заказчик, то есть. А дальше идет ряд грандов из Толедо, то есть это аристократов, высшие знати Толедо, вот они, представители высшей знати, там целый шеренга стоит. И среди них мы видим автопортрет самого художника. Вот. Его легко узнать, то есть его легко найти. Он единственный, кто смотрит на вас, кроме Хорхе Мануэля. Нашли? Нашли?
Похож на девушку.
Ага, да. А наверху, в небесах, ангел принимает душу графа. Видите как? И там, перед Спасителем, молятся Иоанн Креститель и Богоматерь, и святые тут полно еще. Вот. И вся верхняя часть, она такая перламутровая, как серебристая, да? И чтобы соединить верхнюю эту перламутровую часть с нижней частью, значит, он вводит сюда внизу священника, который ведет это, обряд похорон. Вот. В такой серебристом плаще, видите, да? Этот серебристый плащ, он как раз перекликается с небесами. Значит, вот этот священник единственный, кто видит то, что происходит в небесах. Это величайшее творение этого Эль Греко, оно находится на своем месте, там, где она и должна быть, то есть в церкви святого Фомы. Вот. Ну, честно говоря, когда я ее увидел, я был разочарован этой картиной отчасти. Почему? Потому что ее повесили очень низко. Вот. Картина должна висеть, ну, как бы, вот это над тобой, а она висит на уровне чуть ли не ног. Вот ты стоишь, и градом у тебя в уровне находится, рядом с тобой. Вот, ну висит она прямо над могилой это графа это, в прихожей, это, как сказать, это, в начале церкви. Так, дальше. Так, вот я, одна из любимых тем Эль Греко, это два апостола, которых он часто повторяет. Это апостолы Петр и Павел. Вариант находится у нас в Эрмитаже. Павел в красном, проповедник Евангелия был, Петр такой воинственный проповедник, а Петр более смиренный, как всегда он такой бог стоит одежды своей. Петр. Дальше. А это один из самых главных портретов Эль Греко. Портрет великого инквизитора Фернандо Ниньо де Гевара. И вы читаете Фернандо де Гевара. Тут де Гевара забыли написать. Фернандо де Гевара. Хорошо продуманная композиция.
Фернандо де Гевара сидит на троне в красном плаще, немножко в таком кровавом даже плаще. Он был немилосерден к этим, к тем грешникам, которые приставали перед судом инквизиции. И вот как изображено его лицо, смотрите. Справа от него темная закрытая дверь, а слева золотой фон. Золотой фон – это всегда присутствие Бога в иконе, помните? Да? Вот. И как бы между Богом и тьмой находится его голова. Великолепная находка. То, что он немилосерден, говорит его взгляд и брошенная бумага о прощении внизу. Кто-то просил его милостыню, и он эту милость не дает. Фернандо де Гевара, Нинго де Гевара. Следующее. Вот это одна из последних работ Ребрека, Лаокаон. Сюжет вы должны помнить. Я как-то рассказывал его, помните? Троянский жрец, который... Помните, нет? Троянский жрец, который просил своих сограждан не пускать в город коня, подаренного Одиссея, деревянного коня. Вспомнили? Вот, ага. Вот. И поскольку боги решили погубить это самое Трою, то на него допустили змеи. И вот здесь как раз мы видим этот момент, когда змеи нападают на этого Лаокоона и его сыновей. Очень сложные ракурсы. Вот. Хвой там в глубине входит. Вдалеке, конечно, никакая не Троя, а этот опять Толедо. Вот. И такой любимый мотив – озаренный мир, озаренный вспышкой молнии. А молния проявляет все. Дальше. Вот. Это один из портретов апостолов, апостольской чины. Апостолиады их называют, он написал несколько апостолиад. Вот. Святой Лука. Святой Лука был художником, и поэтому имеет у него полное основание написать свой автопортрет в виде Святого Луки. Дальше. Поздняя работа Ребрека, непорочное зачатие. Я уж меня ничего хотел обратить на это, в этой работе, на что? Что Ребрека часто работает в холодных тонах. Немало теплых тонов, а в основном холодные тона. Вот. Такой прозрачный какой-то материальный мир. Вверху Дух Святой, который слетает, голубь, слетающий на Марию, и у нее это от Святого Духа рождается сын. Дальше. Это портрет его сына, Хорхе Мануэла. Хорхе Мануэль. Полное имя Хорхе Мануэль Теоткапули. Хорхе Мануэль Теоткапули. Его сын был наследником и впоследствии стал очень хорошим архитектором. Вот. Он работал, перестраивал, там, достраивал, так сказать, собор Толедо, Хорхе Мануэль. Ребрека умер в 1614 году. Года его рождения и смерти связаны с мистическим таким ощущением 20 века. Почему? Потому что в 1914 году началась война, а в 1614 году умер Ребрека через 300 лет. А родился он в 1541 году. А ровно через 400 лет началась еще одна война. Видите как? Да, да, да. Вот. Незадолго до смерти Ребрека написал копии своих, миниатюрные копии своих работ. 241 копию сделал. Маленькие такие работы. Все?
Все.